две записочки прочитаю вначале. Ну, так ко мне нежно обращаются, уважительно, уважаемый Григорий Васильевич. А вторая, глубоко уважаемый. А я уж не знаю, как отвечать. Это ж надо, соответственно, мне теперь ответить, чтобы угодить. Мне приятно, очень приятно. Ну вот, само содержание записочек, конечно, трудное. Приведите статистику в процентах хотя бы. Действительно, счастливых семей в нашем братстве. Во второй записке написано так. В Библии написано, что Бог посылает мужа жене соответственно. В чем выражается эта соответственность? Соответствие. Кто-то говорит, что в интересах, в служении и так далее. А если нет соответствия, то как быть? Ну что, дорогая молодежь, вы понимаете, само соответствие много-то и не дает. Вот насколько в нашем братстве оно принято. Допустим, соответствие заключается, когда, ну, мы так вот советуем, в одном братстве должны быть, в одном духе должны быть соответствие для начала. Соответствие в возрасте, ну, там, до 7 лет разница. Соответствие в национальности тоже много значит. В образовании соответственность. Но это еще не все. Когда мы приезжаем найти пресвитера или благовестника в церкви, то для начала нам дает 3 глава, 1 послание Тимофея, маленький, начинающий данный только, соответственно, каков должен пресвитер. Муж одной жены, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив. Но это же сейчас много-много таких братьев тут вот нету только. А так вот семейные собери, муж одной жены, да, муж одной жены, все мужья одной жены. Не пьяница, нет. Не бийца, ни разу пальцем не тронул. Ну вот это только для начала немножечко. Что касается соответствия в жизни потом, я единственный раз сочетал соответственных друг другу. Это когда две инвалидских колясочки стояли, и в них двое инвалидов были. В одного руки не работали. Это у невесты. Руки вот так вот согнуты, она даже не может ни ложку не расчесаться. А у жениха руки работают, ноги не работают. И вот там уже соответствие точное. Один другого не перевесит. Но и двоих детей родили, и живут, слава Богу. Вот последующая жизнь, она и является потом приобретение соответствия друг другу. Я прочитаю первое место, друзья. Послание Иакова. Первая глава. 5 стих. Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне. Да просит у Бога, чего? Мудрости. И всем-всем нам нужно признаться, что мы все нуждаемся в мудрости. Мудрости в юношеской жизни, мудрости в семейной жизни, мудрости в служении, мудрости среди народа, окружающего нас, воспитание детей, мудрости, мудрости. И вот эта мудрость так просто предлагается Богом. У кого из вас не достает мудрости? Меньше было бы вопросов сюда. Некоторые живут посредством только советов, с каждой мелочью, пресвитеру. Вот это вот мне как, расскажите, поясните. Сидим, поясняем, рассказываем. Понял, понял, поняла, сестра, понял. Ну, давай помолимся, помолились. Пришли домой. А вот это как? Надо опять к пресвитеру бежать или к какому-то советнику. Друзья, когда есть у каждого возможность иметь в сердце своем мудрость. Как понравилось Богу, когда Соломон первое, что попросил: «Господи, дай мне мудрость управлять таким многочисленным народом». И Богу настолько это понравилось, что он сказал: «Теперь, поскольку ты не попросил богатства или славы, а мудрости, я тебе все это дам через мудрость. Мудростью приобретешь». У меня вопрос, друзья. Вот какую мудрость имеется в виду? Три мудрости есть. Три мудрости. И какую из них надо попросить? И очень важны вот эти вопросы. Я читаю в 3 главе Иакова, 13 стих. «Мудр ли или разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете гордость, горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». А дальше: «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна, нелицемерна». И я хотел бы побеседовать, друзья, с вами. Какую мудрость больше приобретает молодежь сегодня? Семейные. Вот перечислю, друзья. Мудрость бесовская, мудрость душевная – это земные мудрости. Сходящая свыше мудрость – это мудрость, о ней сказано так. Во-первых, мирная. Во-вторых, скромная. В-третьих, полна милосердия, добрых плодов. Потом, беспристрастна, нелицемерна и так далее. Друзья, если так мне, как уже пожилому человеку, смотря сегодня на настоящее развитие христианства, я скажу прямо, друзья, бесовская мудрость – отвожу в сторону. Это мудрость, которая принадлежит только тем, которые являются полностью сотрудниками беса. Колдуны, чародеи, ворожеи. Бесовская мудрость, она продолжается, как у самого дьявола, который так мудро подошел к Еве, так ее мудро убедил, уговорил, что она быстро отвернулась от Бога и подчинилась дьяволу. Бесовская мудрость – это глубины сатанинские. Но вот душевная мудрость – это такая мудрость, что она преобладает большинство верующих в собой и заполняет сердце. Душевная мудрость. Что это за мудрость, друзья? Это все, что мы видим, дело рук человеческих. Душевная мудрость. Мы пользуемся ею и довольны ею. Как чудесно человек изобрел самолет. Я всегда удивляюсь. Вот сажусь на самолет, около 300 человек. Сколько там десятков тонн залито бензина или керосина. Какой груз поднимается. И вот всего два бочоночка вот этих вот сбоку, один, другой. И они вращаются, всасывают воздух, поднимают вот эти десятки тонн вверх. А вверху летишь, как будто не летишь. Просто так спокойненько сидишь. Какая мудрость! Душевная мудрость. Машины сегодня. Насколько все усмотрено. Компьютер умнее, чем водитель. Ему только стоит вот, ну, познакомиться, какую кнопочку, когда нажать. Какая мудрость! Мудрость в телефонах. Иногда мы осуждаем телефоны, но все-таки и часто очень довольны телефонами. Мы вот едем с Николаем Степановичем, и пока проедем какой-то отрывок пути, сколько дел разрешаются на ходу, в машине. Откуда бы ни позвонили, он раз взял, ответил, вот так вот надо, вот так я советую, вот туда поедь, вот там возьми, все. Куда бы, насколько медленнее, надо туда ехать, надо встретиться, надо все пояснить, надо все разрешить, когда за 2-3 минуты такое большое дело решено. Как мы радуемся, друзья, когда мы быстро сообщаем куда-то там, то ли в скорую, то ли такси вызвать. И всегда удивляюсь, что за мудрость вот в этом телефоне. Мне подходит внучок, 4 года. Дедушка, давай я покажу, что у тебя в этом телефоне. Я ему покажу. Он начал мне показывать, я удивился. Какая у него душевная мудрость! Как он уже разобрался в этом телефоне! Я, кроме позвонить или звонок принять, ничего не понимаю. Даже смс-ку не могу передать. А вот такая развивается мудрость душевная. Такая развивается мудрость душевная. И ей предела нет, предела нет. Но она построена, эта мудрость, от самого начала, когда предложил дьявол дерево, которое стоит, называется познание добра и зла. И если ты вкусишь, Ева, ты будешь как боги. Мужу предложи, тогда вам будет и зло, и добро. Все понятно, все понятно. Вы посмотрите, как сегодня построено. Сколько добра в мире, я чуть-чуть только перечислил. Там за самолет, или за телефон, или за трамваи, или, может быть, многие другие там. Все, все, все. Но сколько зла от этой же мудрости. Сколько зла. И атомы, и водороды, и всякие снаряды, и зло в мире, кто кого обхитрит, кто кого как обманет. И мы это видим, даже в верхах вот это все делается. И все это относится к душевной мудрости. Дорогие братья, сестры, молодежь, вот мне трудно сегодня распознать каждому из нас, вот по какой мудрости построю я мою жизнь. Вот я замечаю, с одним братом беседовал, я говорю, зачем вы вот это строите, такое здание громадное? О, Григорий Васильевич, мы выстроим это здание, ну, гостиница большая. Вот там внизу всякие удобства, бассейн или там еще какие-то развлекательные. Зачем? Ну, понимаете, надо ж ум иметь, надо ж мудрость иметь. Мы сдаем в аренду, кто там будет, чем там будут заниматься, это уже не наше дело. Наше дело денежки получать. Ой, какая мудрость, а! И они уже ходят вдвоем с папочками под рукой. Ну, все, работа идет. Мечтают, сколько денег. В одном месте уже выстроили громадный магазин. Тоже вдвоем. Двухэтажный. Мы проезжали мимо, спросили, ну, сколько в месяц вы получаете? По 180 тысяч вдвоем. По 180 тысяч. Работать надо? Не надо. Но я думал, ну, хорошо. Теперь они будут десятину большую отдавать. Но, а поскольку они не работают, они теперь будут благовествовать. Они много-много пользы будут приносить. Нет, они дальше строят. Нашли уже план, еще надо построить. Что это? Тут мало, начало только. И вот эта мудрость, о которой сказано, вот какая она? Она сварливая, она хвастливая, она земная, она душевная. А вот сравнить, какая мудрость, сходящая свыше, чистая. Сразу сначала, во-первых, чиста. Никакого лукавства нет. Душевная мудрость, она обязательно, обязательно наполнила. Как же мне схитрить? Как же мне так сказать, чтобы польза была побольше? Как же мне так вот построить, чтобы повыгоднее было? Чтобы было завистливо, ну, кругом смотрели, вот какой мудрый, какой мудрый, сходящая свыше мудрость, чистая, потом мирная. Я вот когда вот в этом порассуждал, для себя это взял так во внимание, как много-много мне принесло пользу. С кем-то начну разговаривать, мне вот эти слова, смотри, чисто-чисто разговаривай. Не смотри, с кем разговариваешь, какая-то личность. У меня как-то до этого было, ну, с этой сестрой надо поговорить так глубоко, так исчерпывающе. Она дочь пресвитера там, или жена какого-то тоже служителя. А вот простенький кто-то, ну, тут давай как-то мудрость свыше говорить чисто, никакого лукавства не допускай. Никакой нечистоты не допускай. Потом твой разговор должен прийти к миру, мирное. Я вот это вот подумал, мне сильно помогло, когда прихожу какую-то семью помирить, вот жена такая сварливая, муж не терпит ее никак. Я говорю, вы когда начнете разговаривать, вот пусть в вашем сознании всегда разговор наш должен прийти к миру. Никто из нас не имеет права нарушать. Если ваш разговор кто кого перекричит, если ваш разговор кто кому докажет справедливость, это душевная мудрость. Сходящая свыше, она мирненькая, она чистая, а потом скромная, скромна. Что такое слово «скромно»? Скромность – это уступчивость друг другу, послушлива, душевная – ни в коем случае. Кого слушать? Пусть научится еще. Полна милосердия. Добрых плодов, беспристрастно, нелицемерно. Как бы это понять, друзья? Вот как бы каждому углубиться? А попросить, вот прямо сама открылась традиция, если у кого не достает мудрости, попросите у Господа. Насчет выбора жениха, друзья, или невесты. Но вот мудрость душевная, она смотрит, о, красивая невеста и такая стройненькая, тоненькая. Вот это экономия. Кушать будет мало, одежда будет недорогая такая, чтобы, ну, толстую надо же одеть, куда ж там. А потом попробуй толстую, перекорми. Сколько она поест? Это душевная мудрость. А потом чем это оборачивается, друзья? Вот стройненькие, тоненькие, а жизнь наступает, надо быть беременной, надо рождать детей. Толстенькая родила, пришла, красненькие щечки, здоровье хорошее. Да, съела больше питания, но остается здоровой. А тоненькая теперь надо таблетки покупать, а таблетки дороже питания. Вот чему приводит душевная мудрость. И это поняли сестры. Ага, братья выбирают тоненьких, стройненьких. И они теперь на диете сидят и мучат себя. Готовятся к семейной жизни. Не думая того, что семейная жизнь – это очень тяжелая жизнь. Это надо сила. Это нужно здоровье. Да нет, меня лишь бы взяли. Потом я здоровье приобрету. Потом, пока это придет, потом уже здоровье потеряно у многих. А мудрость свыше совсем по-другому рассуждает. Вот вымолю, какую Господь мне пошлет. У нас один брат, даже сын Николая Степановича, мы удивлялись. Я их сочитывал. Сразу двоих. Две пары. И вот одна пара стоит, здоровая, крепкая такая. Ну, все довольны-довольны. Второй выбрал невесту, которой надо лежать в больнице. Она должна операцию или что там такое. Даже родители и все мы... Ну, что ты берешь? Ну, кого ты берешь? Он говорит, возьму, возьму. Ну, так вот, по каким мотивам, как он это разрешил в самом себе или с Господом? Друзья, Бог все по-своему повернул. Вот это, которое он взял больную, незавидную, ни на вид, ни на величие, ни красоту. Это больная. Троих уже родила, и без всяких операций. А та, которая видна, красивая такая, здоровая, это обратная сторона, которую я хочу сказать. Плохо дело. И болеет, и болеет, и болеет. И операции происходят при родах. Вот если только мудрость иметь свыше, мудрость от Бога, вот те люди счастливые и в семейной жизни. Иисус Христос однажды привел такой пример. Я прочитаю его. Евангелие Луки, 13 главе. И сказал сию притчу, 6 стиха. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу. Пришел искать плода и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее. На что она землю занимает? Но он сказал ему в ответ, господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если нет, в следующий год срубишь ее. Друзья, виноград и смоковница. Вам, может быть, это не сильно понятно, но мы там живем, где и виноград, и смоковница. Для нас это очень близко, понятно. Но скажу, друзья, виноград любит солнце. Виноград любит простор, чтобы никто его не накрывал. Но почему в этом винограднике оказалась смоковница? Она закрыла несколько кустов винограда. Она обрекла этот виноград на уничтожение. Но она стоит роскошная, такая пышная. И вот к какому мы дереву относимся? К винограду или к смоковнице? Кто скажет, а? К винограду. 15 главе Евангелия от Иоанна написано, Христос говорит, «Я истинная виноградная лоза, Отец мой виноградарь, а вы веточки, ветви. Ну и пошел разговор, как веточки очищаются, какая забота о веточках и какая обязанность веточек. Они только держатся на лозе. Остальное все их наполняет. Это мудрость, сходящая свыше. Что касается этой смоковницы, это живет самостоятельно. Виноград каждый год, братья, вы меня перебиваете вашим смоковным разговором. Потихоньку. Каждый год виноград обрезают. И, может, что в курсе дела, вот 2-3 почечки оставляют, а остальное, длинную ветвь, обрезают. Я однажды наложил такую кучу винограда, жена вышла: «Что ты наделал?» Я говорю: «Ну, если не обрезать, на следующий год плода не будет». Смоковницу никогда не обрезают. Но смоковница живет каждый год при такой вот тоненькой ниточке судьбы своей. Еще на год оставь. Если не принесет плода, срубаем. Друзья, вот в церкви, вы заметьте, есть много верующих, которые держатся в виноградной лозе. Они веточки, они послушные, они покорные, они всегда похожи на веточек виноградной лозы, потому что сам Христос для них основа жизни всей. Есть в церкви среди молодежи похожие на эту смоковницу, которых трогать нельзя, которые живут самостоятельно. Как я хочу, так и живу. И какое кому дело? Ну, плода нет. Ну, ты понимаешь, ты своей жизнью закрываешь Христа, солнце. Другим от тебя очень тяжело жить. А пусть не соблазняются. Вы с ними говорите, пусть они не соблазняются моей жизнью. И беда, беда. И до того, что Господин говорит: «Сруби ее». А садовник уговаривает: «Давай еще оставим на год». Окопаю, обложу навозом. Когда садовники окапывают деревья, они строго следят. В дереве корни вглубь расположены или поверхностно. Если вглубь, можно еще ожидать что-то. А если поверхностно, никогда плода не будет. В жизни христианской, друзья, нас Господь, если даже таких и самовольных оставляет еще на год, Он пытается окопать. И когда окапывает, строго следит, как корню основному дать свободу. Корень Иисеев, Иисус Христос. Если ты не держишься на лозе, которая есть Христос, но хотя бы здесь. И вот обрубывает. Наши корешки поверхностные означают: надеюсь на свое здоровье, надеюсь, что я много денег зарабатываю. Корешки поверхностные. Надеюсь, что у меня много знакомств в городе моем. Нас, баптистов, молодых братьев, очень уважают, хорошие специалисты. Один брат говорит: «Да я к мэру города захожу без стука». Один говорит: «Да я ногой вообще открываю». Вот это да! Я говорю: «У нас в наручниках заводили». Как жизнь поменялась! А на самом деле это все корешки поверхностные. Их Господь обрубывает, друзья. Если Господь говорит: «Без меня не можете делать ничего». Компьютер сегодня тоже говорит: «Без меня вы не можете найти ничего нигде». Так заменил сегодня компьютер Христа. Если Христос говорит: «Чего попросите во имя мое, я дам вам». Компьютер говорит: «Чего бы вы ни пожелали, посмотрите хорошо, все на всем земном шаре можете найти». И люди поменяли живое истинное основание на эти поверхностные корешки. Это мудрость душевная. Духовная мудрость, вышесходящая, это те, которые держатся Иисуса Христа. Беда, конечно, беда, друзья. И еще у меня третий пример такой вот из Библии. Тоже раздваиваются христиане на две категории. Третья глава Откровения. Третья глава Откровения. Вот отрицательную категорию верующих прочитаю. С 14 стиха. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл и не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе одеться, обогатиться, белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Вот верующие, которые живут душевной мудростью. Верующие, которые живут мудростью, сходящей свыше. Читаю 8 стих этой же главы. «Знаю твои дела. Я отворил пред тобой дверь. Никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы. Сохранил слово мое. Не отрекся имени моего». 10 стих. «И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Братья и сестры, молодежь, честно скажите, каких верующих на сегодня больше, тепленьких или горячих? Холодных не надо. Холодные – это неверующие, это необращенные. А вот горячий ты или тепленький? Мудрость у тебя душевная или духовная, сходящая свыше? Почему душевная опасна, друзья? Во второй главе первого послания Коринфянам в конце заключения делает апостол Павел. Предпоследний стих. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, но почитает то безумием. Духовный судит о всем». Я удивляюсь, друзья, не возле меня строился дом, братья строили его. Я несколько раз даже обличал. Бригада. Все построено четко. Мастера отличные. Их на захват в нашем городе. Очередь за ними. Постройте нам, постройте нам. Они красиво строят. Крепко строят. Честно, добросовестно строят. Сколько раз прихожу так вот. Ребята, братья, вы... уже работаете, да. Вы хоть попросили благословения? Молчат. Зачем оно им? Они умные, умные. Зачем благословение? Кто-то из них даже сказал им, да это все только форма. Это только все обряды. А почему такой этот ответ? Почему такое возражение? Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Семья садится в машину, и вот папа поехал, а мальчик кричит: «Папа, остановись!» Он раз: «Папа, ты помолился?» «Да, сынок, и неудобно, ну помолился, ладно, помолился». Но понятно, что здесь уже он просто уважил сыночка, но не Бога. У него хорошая профессия, опыт у него. Он надеется, он не допустит аварии. У него очень качественная мудрость, но она душевная. Поэтому вот откровение в наше время, последнее время, друзья, преимущественно это не секрет. Вот сколько из нас сейчас бы поднялось тех, которые вот так живут, знают, что пока еще открыта дверь, знают, что пока еще можно грешника спасти, знают, что пока еще нужно благовествовать, знают, что надо терпеливо исследовать Писание и с этим благодатным словом идти. Не отрекаться от имени Господа, чем бы это ни стало. Зная, что сатанинское сборище вокруг, которое тоже считают себя верующими, их большая часть, а ты исполняй волю Божию. Как таких мало? Как мало таких? А таковых знаю, ты богат. Ты богат. Я уже вчера говорил, друзья, что сегодня Библии скоро уже не нужны будут. Не нужны. Сидят на собрания некоторые, и вот так вот потихонечку, особенно когда перед ними закрыты, еще сидят люди, и лавочки со спинками, и телефончик держит, и там он может и Библию открыть. Если что-то, скажи ему, обличи. Вы, брат, даже не спросили. Я Библию читаю, но в телефоне. Но Библия уже не нужна. Ее перекинул туда, и все. Друзья, это тоже говорит о чем? Я богат. У меня все, все там, все там. Но оно только в телефоне. Оно только может быть в компьютере. Он и найдет. Он и применит где-то, и проповедь скажет, и она будет очень отточенная, догматическая проповедь, но она не пропитана Духом Святым, потому что это все устроено душевной мудростью, которой Господь не благоволит. Вот отмечу особенно вот такую печальную особенность вот в этой Ладикийской церкви. Но как ты тепл, и не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Хотя ты и говоришь, что я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Друзья, это не потому. Вот я никогда в жизни еще не встречал ни в самом себе, ни подобных мне братьев вот, по возрасту служения, не встречал, чтобы кто-то когда-то сказал, я настолько познал истину, я настолько уже изучил Библию, я уже нужды не имею в дальнейшем исследовании. Я уже нужды не имею в дальнейшем приобретении еще какого-то откровения. Я наоборот замечаю, друзья, что не старею, то больше мне Господь открывает. Потому что, ну, желаю, жажду. Старость придет еще дальше. Отключится у меня и разум. Отключится память. Не будет уже той способности, которая была, может, 10 лет назад. Но то, что вложено мудростью Божией, верю, не отключится. Оно мне пригодится до самого неба. И без этого нельзя. Братья рассказывают, пришли совершать вечерю к одной сестре, старушке. Ну, надо ж хоть чуть проверить. Сестра, написано, взял хлеб, возблагодарил. Дальше как? Не знаю, братья. Ну, преломил, а потом раздал. Что он сказал? Сие, ну как дальше? Не знаю, братья. Еще стали кое-что спрашивать. Не знаю. Сестра, ну а какое ваше образование? О, такое-то. А где вы работали? О, братья! Сколько раз я была на доске почета, сколько мне наград, сколько меня... И как начал рассказывать, братья чуть еле остановили. Ну как такое вечерю преподавать? Душевной мудрости полно, духовной нету. Когда вторую сестру посетили, все наоборот. Братья спросили, она продолжает все по Слову Божьему. Хорошо, братья, давайте споем псалом, времени мало. И вот спели первый куплет, а группа была. Это братья говорят этой бабушке. Споем псалом, а потом вечерим. Но поскольку времени мало, споем сами между собой. Первый куплет спели, потом перескочили. И какой-то там третий или четвертый. Подождите, братья, подождите. Вы ж первый, второй пропустили. А как называется? Вот так она и куплет рассказала. А третий тоже пропустили. Разве можно, братья? Так у нее все в голове. Целая симфония. Вот это здорово, друзья. Вот это богатство. Ну вот еще возвращаюсь. Серьезно послушайте, серьезно. Но как-то тепло. И не холоден, и не горяч. Что это означает теплый? Вот теплота, друзья, она, теплая вода никогда не утолит жажду. Теплый чай никто не хочет пить. Тепленькое, оно все как-то против. Холодное, да, это любят. Горячее, ну да, это по-настоящему. Но теплое противно. Противно Господу нашему теплое христианство. Что означает тепленькое? Это как-то получается так, что моя хата с краю, меня это не касается, пусть кто-нибудь, но не я. В собрание нужно, чтобы программа была спеть, выйти, рассказать. Со временем утихает, уменьшается, все меньше, меньше. Почему? Теплота овладела. Теплота. К молитве. Молитва становится не так, как раньше было, как воздух, как дыхание для человека. Сегодня как-то вроде стыдновато даже, тепленький. Свидетельствовать, если где-то даже. Вот было такое, друзья, что даже христианин себя ставил в обязанность. День прошел, мне хотя бы одному грешнику подарить трактат. Немножко засвидетельствовать, помолиться за него. И тогда спокойно на душе. Сегодня мало таких, которые это исполняют с охотой и желанием, друзья. Тепленькие пропускают собрания. Тепленькие, они стараются опоздать на собрание. Особенно братья тепленькие, они придут так, чтобы уже проповеди распределили. А потом они заходят, о, хорошо, уже проповеди распределены, и меня опять миновало. Тепленький, тепленький. Тепленький, друзья, это так противно, что даже сказано, извергну тебя из уст моих. Что это значит, друзья? Наш Господь Иисус Христос, Он ходатай на небе, пред Отцом Небесным, за каждого из нас. И когда дьявол преподносит за нас какие-то клеветнические... А что такое клевета дьявольская, друзья? Это не то, что он говорит какую-то неправду за нас. Нет, нет. Он знает, что у Бога не пройдет никакая неправда. Он говорит правду за нас, но с целью какой? Очернить. Оклеветать. Сразу Христос, вот все вот эти сатанинские обвинения, Он преподносит Отцу Своему и ходатайствует. Отец Небесный, правду говорит сатана, правду. Но посмотри, это дитё мое, посмотри, оно уже плачет, оно уже кается, оно уже осознает вину свою. Оно не считает себя богатым. Посмотри, оно горяченькое. Сердце бьется к небу. И Отец Небесный принимает такое ходатайство. Друзья, что будет с теми, кого Господь сказал: «Извергну тебя из уст моих, и ходатайствовать не буду». За что? Потому что длительное время, без остановки, тепленький, тепленький и тепленький. И вот в заключение, друзья, я буду приглашать к покаянию. И вы готовьтесь к этому. И вчерашнюю записочку тоже беру во внимание, чтобы исполнить. Советую тебе купить. У меня купить золото огнем очищенное. Купить белую одежду. Купить мазь. И я удивляюсь, друзья. Вы не удивляетесь. Вот что нам даровал Господь за деньги, что мы купили? Спасение мы купили или даром дано? Отвечайте. Может, жизнь вечную мы купили? Даром. Может, прощение грехов мы купили? Тоже даром. Почему сейчас вот это вот говорится? Советую тебе купить. Есть такое предположение. Может, оно и действительно соответствует. Хотя их два таких. Первое, купить, друзья, это когда обновить покаяние. Да, за тебя уплачено все Иисусом Христом. Но у тебя это пренебрежительно. Ты потерял. Ты дошел до тепленького состояния. Ты сегодня, приложив все старание, все усилие, все стремление, чтобы обновить покаяние. Это одно, друзья. Советую тебе. Но еще страшнее, друзья, когда Господь, любя и таковых тепленьких, которые останутся на великую скорбь, которые останутся, не будут восхищены. Тепленьких не возьмет Господь. Только горячие. Это те, которые добровольцы. Это те, которые отзывчивые. Это те, которые всегда готовы и ждут Господа. Горячие. Тепленькие. Ну вот он говорит: купи. Господи, где купить? Когда купить? Я прочитаю в 6 главе Откровение написано так, 9 стих. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Расскажу, друзья, что это значит. Вот любя нас, потому что наш Господь очень любвеобильный, очень милостивый к нам. Он зовет, он стучит. Вот здесь вот сказано в Откровении: «Все стою у двери и стучу». Кому стучу? Мы это применяем грешникам. Проходит, хорошо, ладно. Но это к ладикийцам, это к тепленьким. Кто отворит дверь? Мы когда собираемся, где двое или трое, он посреди нас. Вот сейчас он здесь, Господь, Дух Святой. Но этого мало, друзья. Когда мы разойдемся, только Дух Святой остается у тех, кто отворил дверь, кто его всегда имеет внутри себя. А у кого он только в общении, разошлись, и все, опять жизнь по-прежнему. Стою и стучу. И вот он стучит, зовет, но не отзываются. Но остаются тепленькими. И у него предложение тоже отцовское, любезное предложение. Останешься, церковь будет восхищена. Советую тебе купить. Как купить? А вот эти люди, они купили. Они убиты, они под жертвенником за Слово Божие, за свидетельство. Их все-таки коснулось, когда начертание будет, когда церкви не будет на земле, когда будет ужасное, тяжело переживаемое. И вот вспомнит кто-то эти слова. Можно купить еще? Можно. А как? Надо идти положить голову на плаху. Или тебя на куски гильотина будет рубать. Или тебе положить какое-то колесо, закроют, включают, и вот оно с большой скоростью вращается, потом остановили. Примешь начертание? Нет. Еще раз. Или надевают какой-то шлем на голову, тоже закрывают и надувают его воздухом так, что и глаза вылезают. Это уже говорят, что приготовлено. Приготовлено все. Советую там тебе купить. Хотя это никому я не желаю, друзья. Мне однажды после такой беседы подходит юноша и говорит: «Егор Васильевич, вы мне сегодня такую радость вложили в сердце. Теперь я счастлив». Я говорю: «В чем дело?» «Да там всем бед один ответ. Положу голову, у меня труба. Зато тут поживу в свое удовольствие». Я испугался, но ему сказал так: «Ох ты, человек, ты не помнишь, как написано? С искренним Бог искренне поступает, а с лукавым по лукавству его. Доживешь ли ты до того времени? Если сейчас, когда все даром, и когда Господь так близок к нам, и мы радуемся, друзья, когда выходят сюда и каются, хотя первым трудновато бывает выходить, трудновато, но первые больше получат благословения, которые сюда протаптывают дорожку, чтобы другим прийти. Мы радуемся таковым, друзья. Но здесь все равно и Дух Святой, и Церковь, и Слово Божие, и служители здесь, и жертвенник здесь. А там кто будет? Да, Дух Святой будет, но там Дух Антихриста настолько будет сковывать, настолько будет ужасы наводить, что очень трудно будет пойти на такую жертву. Но Господь говорит: советую тебе купить, хотя бы там ты не пропустил. Вот до чего теплота доводит, друзья. И поэтому, я не знаю, братья и сестры, можно и сегодня так покаяться, так сказать: «Господи, из всего слышанного я признаю, тепленькая моя жизнь, равнодушная, беспечная, и ужас меня наполняет. Что же меня ждет с такой жизнью?» Поэтому, братья и сестры, наши вот эти общения, они очень дороги. Дети каются. Я вот был на детском, на подростковом был у себя. Как они каются, как они плачут. У них сердечко какие-то ближе, чувствительнее. Им так не хочется оставаться на этой земле, когда будет восхищение церкви. И они каются, кто понимает. Они будут восхищены вместе с церковью. А вот молодежь уже труднее. А взрослые еще труднее. Там суета забивает, заглушает. Поэтому кто изберет сегодня мудрость, сходящую свыше? Кто сегодня примет свое положение на лозе Иисуса Христа веточкой? Я советовал даже так вот: подойди к виноградной лозе. У вас, может быть, здесь труднее, у нас полно везде. Подойди, посмотри на веточку, поговори с этой веточкой, скажи: «Веточка, миленькая, вот ты веточка, я веточка. Ну расскажи мне, как ты питаешься? Почему у тебя такой плод прекрасный, сладкий, сочный?» Она отвечает: «Я одно знаю, прибыть на лозе. У меня мудрость, сходящая свыше. А у кого мудрость бесовская, тот сам думает, тот сам голову ломает, тот сам всегда в заботе. Ему говорит Господь: возложи заботу на меня. Нет, мне своего ума хватит. Положись на меня, доверься, будет все хорошо. Бог-то Бог, но сам не будет плох. Вот душевная мудрость о чем говорит. Душевная мудрость, она сейчас скажет кое-кому: каяться, выходить сюда, о, опозориться. Нет, будь мудрым. А вот читаю последнее место, друзья, и будем молиться. Это первое послание Коринфянам, 3 глава. Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым веки всем, то будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом. Уловляет мудрых в лукавстве их. Это так четко, так ясно говорит, друзья, что христианин настоящий, он выглядит в этом мире безумным. Идут на собрание, в воскресенье, люди смотрят, ну, безумный. Сейчас такой момент, такой шанс на базар, деньги приобрести, день, который ожидаем, а эти идут, сидят там, что они там делают, безумные. 10 детей, 11-го ждут. Безумные. Тут с одним не знаешь, что делать. Вот мудрость человеческая, земная. И мудрость Божия. Скоро настанет такое время, тяжелое время, когда экономика падет, когда будет голод, когда будет грабеж, когда будет, может быть, страшное насилие, чтобы оторвать церковь от земли. Это двоякая цель. Для того, чтобы антихриста вызвать, как мирового правителя, тот наведет порядок. А Господь свою цель преследует. Церковь оторвать от земли. Но трудно будет и тогда оторваться тем, кто умные. Безумные, они так и останутся с мудростью, сходящей свыше. А мудрость бесовская или земная, душевная, она и тогда скажет: надо искать, надо найти, надо в чем бы ни стало выжить, и останутся на земле. Поэтому мы всегда стараемся пригласить. Что значит покаяние, друзья? Вот такие здесь, выходя сюда. Это победа. Это торжество на небе. Когда один брат сказал, что 12 раз я каялся, что теперь 13 раз каяться, я ему сказал так: на четвереньках ползи, но только вперед. Ни в коем случае назад не оборачивайся. Ни в коем случае не падай так, чтобы не подняться. Ползи на четвереньках, но только вперед. И каждое покаяние, мы это все тоже подсчитываем, замечаем, друзья, кто обновляет покаяние, быстрее овладевает победой Христовой, быстрее имеет служение успешное. Кто задерживает, кто таит грехи и не признается, тот быстрее падает. Итак, вчера просили спеть псалом: «Что ты медлишь на грешном пути?» Мы встанем, друзья, будем петь этот псалом тихонечко. И кто желает выходить для покаяния, выходите –